Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, если вы начинаете его вместе с радио «Крым Реалии». Вас приветствую я, Сергей Макрушин. Мы сегодня проведем для вас этот эфир с Андреем Гивко. Он со мной на связи. Андрей, как меня слышно?
Доброе утро, Крым.
Отлично. Я напомню, что мы ведем наше вещание на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне. Ищите наш сигнал на отметке 105.9 FM. В сети интернет мы доступны с любой точки земного шара. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. На Facebook и YouTube мы также ведем трансляцию в видеоформате. Присоединяйтесь, можете комментировать происходящее под этим видео. Но напомню, что комментировать происходящее можно и непосредственно в нашем эфире. Для этого достаточно к нам дозвониться 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова. Бесплатный номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Итак, мы переходим. Сначала я скажу, что центральной нашей темой программы будет преследование свидетелей Иеговы в Крыму. Будем разбираться с этим. Ну а мы переходим к новостям.
Новости. У украинского военного, которого предположительно похитили на админгранице Крыма с Херсонщиной, не было причин покидать место службы. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
Далее цитата. «Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, который нес службу на наблюдательном посту, который расположен вблизи Чангара Херсонской области, выясняется. Предварительно известно, что у военнослужащего не было причин покидать место службы». Конец цитаты.
Он сообщил, что для оперативного установления причин и обстоятельств происшествия привлечены, цитирую, все соответствующие службы.
Ранее в ВСУ рассказали Крым Реалии, что место несения службы украинского военного, которого предположительно похитили от аннексированного Крыма, находится примерно в 1000 метров. По словам начальника службы, по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майора Валентина Шевченко пропал Евгений Добринский, военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады, который находился на одном из военных объектов. Он уточнил, что неподалеку от размещения пропавшего военного обнаружили следы борьбы.
Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины ранее сообщила, что 30 мая приблизительно в 5 утра на админгранице с аннексированным Россией Крымом с Херсонской областью возле Чангара пропал украинский военнослужащий.
В службе безопасности Украины сообщали, что задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ России на админгранице с аннексированным Крымом. В СБУ утверждают, что российские спецслужбы пытали украинского пограничника. ФСБ данную информацию СБУ никак не комментировали.
Важные события. Астронавты НАСА Дуг Херли и Боб Бенкин присоединились к команде Международной космической станции, пишет Радио Свобода.
Они присоединились к представителю Соединенных Штатов Кристоферу Кэссиди, а также россиянам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые прибыли на станцию 10 апреля.
30 мая частная американская компания SpaceX впервые запустила в США ракету Falcon 9 со своим космическим кораблем Crew Dragon и астронавтами НАСА Дугом Херли и Бобом Бенкином на борту.
Первая ступень ракеты успешно вернулась, ее посадили на плавучую платформу «Of course I still love you». Переводится оно как «Конечно, я все еще люблю тебя» в Атлантическом океане. В 17.16 31 мая космический корабль «Crew Dragon» состыковался с Международной космической станцией.
Новости. Парижские власти частично открыли площадь перед собором Парижской Богоматери. Она была закрыта из-за угрозы отравления свинцом, который расплавился во время пожара в Нотр-Даме, сообщает Радио Свобода.
Впервые об угрозе заражения парижских улиц свинцом после крупного пожара в соборе Нотр-Дам заговорили в июле 2019 года. Около 300 тонн свинца, содержавшегося в отделке крыши и шпиля, расплавились при пожаре. Из-за этого были прекращены на месяц все реставрационные работы и перекрыты улицы вокруг собора. Повышенная концентрация свинца была зарегистрирована в строениях, находящихся вблизи собора и, в частности, в школах.
Перед открытием площади парижская мэрия подробно отчиталась перед горожанами о результатах очистных работ на прилегающей территории, сообщает Международное французское радио. Брусчатка была обработана чистящим средством, 40-сантиметровый слой почвы вокруг площади был заменен.
Несмотря на всю проведенную работу, подойти вплотную к собору по-прежнему нельзя. Треть территории площади остается за ограждением в связи с реставрационными работами. Подойти вплотную к фасаду собора после 31 мая по-прежнему не получится. Треть площади оставят за забором для продолжения реставрационных работ.
Реконструкция Нотр-Дама должна завершиться к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры. Официально о переносе срока восстановления собора не сообщали, хотя реставрация прерывалась несколько раз из-за угрозы заражения свинцом и пандемии коронавируса.
Крымчане имеют право знать.
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сказал в воскресенье 31 мая, что Китай стал, цитата, «более агрессивен в распространении дезинформации и при проведении злонамеренных операций в киберпространстве». Об этом сообщает «Голос Америки».
Я процитирую Майка Помпео. «Компартия Китая сегодня не такая, как 10 лет назад. Это компартия Китая, которая увидела свое предназначение в разрушении западных идей, западных демократий, западных ценностей. Она подвергает американцев опасности». Конец цитаты.
По словам Помпео, исходящая от Китая угроза многогранна и включает кражу американской интеллектуальной собственности, уничтожение миллионов рабочих мест в Соединенных Штатах, создание рисков для морских маршрутов в Южно-Китайском море, а также появление вооруженных военных поселений, цитата, «в местах, где Китай не имеет права быть». Конец цитаты.
Помпео заявил, что тема злонамеренных действий Китая в киберпространстве поднимается уже несколько лет, и с тех пор Пекин стал более агрессивным.
Далее цитата. «Они стали более агрессивны в своих условиях по проведению кампании по дезинформации, наподобие той, которую мы увидели, когда коронавирус распространялся по миру, когда они закрыли собственную провинцию, но допускали путешествия по всему миру, инфицируя сотни тысяч людей», сказал госсекретарь. «Мы видели попытки отвлечь внимание с помощью этой кампании по дезинформации». Конец цитаты.
Помпео напомнил, что президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о ряде мер в связи с событиями вокруг Гонконга. Госсекретарь заявил, что Китай нарушил соглашение с Великобританией, предполагающее автономию Гонконга в течение 50 лет после перехода этой территории под контроль Пекина.
Цитата. «Благодаря этому соглашению наше отношение к Гонконгу за все эти годы было более благосклонным, чем к Китаю», сказал Помпео. «Если китайская сторона будет относиться к Гонконгу так же, как и к материковому Китаю, то у Соединенных Штатов тоже нет никаких оснований для того, чтобы относиться к нему иначе». Конец цитаты.
Глава американской дипломатии также отметил, что США намерены обратить внимание на обучающихся в стране китайских студентов, связанных с военно-гражданскими проектами в Китае.
Новости.
В Минске и других городах Беларуси в воскресенье прошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны, сообщает Радио Свобода.
Формально на пикетах проходил сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской, жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, а также других оппозиционных кандидатов. Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.
В Минске в середине дня, в минувшее воскресенье, активисты насчитали более 2000 желающих сдать подписи. Многолюдные акции проходят и в других городах.
Участники пикетов выражали возмущение задержанием Сергея Тихановского на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.
Также были задержаны более 10 активистов оппозиции. В воскресенье задержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича.
Президентские выборы в Беларуси Беларуси назначены на 9 августа. Сейчас кандидаты собирают подписи. Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции, баллотируются и банкир Виктор Бабарико, и менеджер Валерий Цыпкало. Участие этих представителей белорусской элиты в кампаниях интересно тем, что они до последнего времени не занимались политикой и не шли на конфронтацию с действующим президентом Лукашенко.
Тихановский – создатель популярного YouTube-канала «Страна для людей». У инициативной группы в поддержку его кандидатуры не приняли документы, поскольку в момент их подачи Тихановский отбывал арест. После выхода на свободу он участвовал в нескольких массовых мероприятиях, которые каждый раз привлекали сотни людей.
Крымчане имеют право знать.
В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа соседней России пятеро полицейских устроили вечеринку в одном из кафе города во время действующего режима самоизоляции. Начата служебная проверка, сообщило издание «Знаком» со ссылкой на региональное ведомство МВД. Об этом пишет «Сибирь Реалии».
Мероприятие проходило ночью 30 мая в одном из кафе Сургута. Прибывшие на место полицейские застали там своих коллег. На владельца кафе завели дело по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В отношении сотрудников городского отдела полиции номер 3 будет проведена служебная проверка.
По ее результатам будет решен вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам. Строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты их непосредственные руководители, сообщили в ведомстве.
Go! Пятерых волчат, которых приютил владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган» Олег Зубков, отправили на 30-дневный карантин. Ветеринары осмотрели животных и вакцинировали их против бешенства. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной России Госкомветеринарии Крыма.
22 апреля в парк «Львов Тайган» передали пятерых волчат. Зубков рассказал, что их мать убили охотники при очередной облаве на волков.
В Симферопольском районе в сентябре прошлого года зафиксировали два случая нападения волков на людей. Пострадавшие были госпитализированы.
Новости.
В аннексированном Крыму за неделю произошло 44 пожара и 9 ДТП. В результате одной из аварий погиб человек, сообщает пресс-служба российского МЧС по Крыму. Вот что сказал подконтрольный России глава ведомства Сергей Шахов.
За отчетный период было ликвидировано 44 пожара, из них 25 – это возгорание сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также было одно происшествие на воде. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара. Конец цитаты.
Ранее спасатели сообщили, что число природных пожаров в Крыму выросло в 5 раз.
Новости.
На Крымском полуострове активно цветет ясенец или купина неопалимая, растение, вызывающее сильнейшие ожоги. Об этом сообщила пресс-служба российского МЧС по Крыму. Далее пресс-служба цитирует главу управления Сергея Шахова.
Итак, цитата. Спасатели отмечают, что в крымских лесах вовсю цветет ясенец голостолбиковый, также купина неопалимая, один из самых коварных ядовитых цветков. Обращаем внимание родителей, разъясните детям об опасности этого растения. Конец цитаты.
В случае получение ожога растением спасатели советуют немедленно обращаться в больницу.
Ясенец – травянистое растение высотой до 1 метра, покрытое в мае-июне очень красивыми цветками, однако прикасаться к нему нельзя, тем более нельзя его нюхать.
Розово-сиреневые цветы купины часто встречаются в крымских лесах, на горных склонах, иногда в городских парках. Если к цветку поднести зажженную спичку, то прямо в воздухе происходит вспышка красного пламени, сопровождаемая хлопком и выделением черного дыма. Это сгорают в выделяемые цветком летучие ядовитые соединения.
Новости.
И о погоде. Сначала долгосрочный прогноз. Первые дни лета в Крыму будут прохладными и дождливыми из-за высокого холодного циклона, который расположен над всеми южными регионами Украины. Но уже начиная с первых выходных дней июня погода станет по-летнему теплой.
Я далее процитирую пресс-службу гидрометцентра Крыма. В отдельные дни будут идти локальные кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов. Начиная с выходных дней 6 и 7 июня, тропические воздушные массы принесут на полуостров по-летнему теплую погоду. Максимальные температуры воздуха вырастут до 25-30 градусов, минимальные до 13-18 градусов. 20 градусов, говорится в сообщении.
Ну и теперь подробнее о погоде на сегодня, 1 июня. Так, в Симферополе, согласно прогнозу, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 21, плюс 23.
В Севастополе тем временем ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем до плюс 22.
В то же время на южном берегу Крыма 1 июня переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем до плюс 20.
И в Керчи переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов, днем до 23 градусов тепла. Это все новости на данную минуту. В 8.15 в Симферополе и в Киеве мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о преследованиях свидетелей Иеговы в Крыму. Поговорим о том, почему это происходит в настолько жесткой форме. Оставайтесь с нами. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926. По этому телефону вы можете дозвониться к нам в студию с Крымского полуострова. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Крымчане имеют право знать, но не только знать, но и высказывать свое мнение. Я напомню, что можно ваше мнение озвучить в нашем эфире. Для этого работает номер телефона 8 800 10 06 926. Из Крыма и соседней России к нам можно дозвониться по этому телефону. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Также я напомню, что мы ведем видеотрансляцию в Facebook и на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете присоединяться к нам там, можете комментировать происходящее в нашем эфире. По мере возможности стараемся читать то, что вы нам пишете, наиболее интересные комментарии и вопросы. Постараемся озвучить, но напомню, что гарантированно вы прозвучите в нашем эфире, если дозвонитесь 8 800 10 06 926. Итак, поговорим мы сегодня о преследовании свидетелей Иеговы в Крыму. Для начала этого блока программы я зачитаю короткую хронику последних событий. 5 марта подконтрольный России Джанкойский районный суд Крыма приговорил к 6 годам колонии последователя свидетелей Иеговы Сергея Филатова по делу о деятельности экстремистской организации. Филатова обвинили в подрыве, цитата, «основ конституционного строя и безопасности государства из-за совместного чтения Библии в кругу семьи и друзей в собственном доме». Далее цитата из сообщения свидетелей Иеговы. Чтобы собрать достаточно доказательств подобного преступления, силовики организовали скрытую аудиозапись, как верующие обсуждают библейские стихи и поют христианские песнопения. Конец цитаты. 27 мая приговор был утвержден подконтрольным России Верховным судом Крыма. Суд проигнорировал требования рабочей группы ООН освободить арестованных в России и на подконтрольных ей территориях последователей религиозного движения. Решение в отношении Филатова вступило в силу. Он будет находиться в колонии до 23 января 2026 года. Это самый продолжительный срок из назначенных осужденным свидетелем Иеговы. В Керчи силовики завели уголовное дело против последователя свидетеля Иеговы Артема Шаблия. Его обвиняют в вовлечении в деятельность экстремистской организации. По мнению силовиков, он делал это, беседуя с людьми о Библии. Об этом сообщает сайт свидетелей Иеговы в России. 26 мая силовики провели обыск обыски по 4 адресам, где проживали верующие. 5 человек, включая Шаблия, допросили в следственном отделе. Затем всех, кроме него, отпустили. Шаблий провел 2 в изоляторе временного содержания. Следователи допросили и жену Шаблия. На нее оказывали давление, угрожая посадить мужа. 28 мая Шаблий был отпущен из изолятора под обязательство о явке в качестве подозреваемого. По 3 другим адресам в ходе обысков изъяли электронные устройства, печатные издания и некоторые документы. Ни в одном случае силовики не предъявили документов, на основании которых, собственно, и проводили обыск, а также не предоставили копии протоколов. Вот о том, что происходит в Крыму в последнее время, мы поговорим с Иваном Ригером, главой пресс-службы Национального центра свидетелей Иеговы в Украине. Иван, доброе утро. Алло, вы меня слышите? Нет, к сожалению, нет на связи с нами нашего собеседника. Мы сейчас попытаемся все-таки связь установить. Я напомню, что можно к нам дозвониться в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, и с нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. Алло.
Алло.
Так, все, Иван, это вы, да? У нас просто небольшая путаница возникла. Иван Ригер с нами на связи, глава пресс-службы Национального центра свидетелей Иеговы в Украине. Иван, несколько слов относительно того, что происходит в последнее время в Крыму. Я так понимаю, что это началось с 2017 года, когда в России, под чьим контролем сейчас находится Крым, организация свидетелей Иеговы была признана экстремистской. Что происходит, по вашим наблюдениям, вот с этого момента в Крыму?
На даний момент свідки Єгови в Криму, вони піддаються жорстокому переслідуванню з боку силовиків за свої релігійні погляди. Абсурдна ситуація, тому що в кожній країні світу цінують свідків Єгови за те, що вони є корисними громадянами, а тут їх звинувачують в екстремізмі. Це повний абсурд. І свідки Єгови, вони вже добре відомі в Росії, в Україні, тому що діють тут з 1891 року. І за весь цей час не було жодних звинувачень. Це просто нагадує несправедливе ставлення, якого зазнав сам Ісус Христос. Через свої релігійні погляди його фальшиво звинуватили у підбуренні до заколоту і на тій підставі стратили. І свідки його вибачать справжню причину свого переслідування у сповненні пророчих слів Ісуса з Івана 15:20. Переслідували мене, будуть переслідувати і вас. Ми є законослухняними громадянами, і тому бачимо, що єдина причина, чому переслідують наших одновірців, це криється в їхніх віруваннях.
Иван, несколько слов о том, сколько на момент вот 2014 года, да, когда Россия стала контролировать Крымский полуостров, на полуострове проживало верующих?
На цю відповідь, враховуючи ситуацію, я можу лише сказати, що у 2014 роках співвідношення свідків Єгови до населення складало 1 до 300 мешканців. Дехто з того часу прийняв особисте рішення виїхати з Криму, але в цілому кількісно ситуація не змінилася.
Я понимаю, что эта информация может каким-то образом навредить, да, но давайте попробуем все-таки, да, как-то описать те условия, в которых сейчас находятся крымские свидетели Иеговы. Я так понимаю, что запрет накладывается не только на какую-то публичную деятельность, да, ну вот фактически, как мы видим по уже вынесенным приговорам и по другим уголовным делам, но и на прочтение Библии дома.
Саме так. Саме так. Це викликає велике занепокоєння, тому що громадяни, вони позбавлені основоположних прав людини. От, наприклад, Європейська конвенція з прав людини, стаття 10, вона чітко говорить про свободу вираження поглядів. І там сказано, що кожен має право на свободу вираження поглядів, яке включає право дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію без втручання органів державної влади. Але у випадку, наприклад, Сергія Філатова, Артема Герасимова, Артема Шаблія, нещодавний випадок, усі ці випадки, вони сталися тоді, коли вони або особисто у колі своєї сім'ї і друзів говорили на релігійні теми, або взагалі не займалися релігійною діяльністю. Получається, що основоположні права недоступні на даний момент нашим одновірцям. І саме тому Європейський суд, європейські країни, вони обурені переслідуванням свідків Єгови. 27 країн, членів Європейського Союзу та інших, 6 інших країн написали заяву в постійну раду ОБСЄ, де зазначили, що вони стурбовані переслідуванням, а більше того, навіть випадками катувань та жорстокого поводження, яких зазнають від рук поліції свідки Єгови. Від рук силовиків.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Ригер, глава пресс-службы Национального центра свидетелей Иеговы в Украине. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что к нам можно дозвониться в студию по телефону 8 800 10 06 926. Далее мы продолжим беседу с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как меняется ситуация в Крыму последние 3 года, да, получается, когда в России и контролируемом ею Крыму фактически свидетели Иеговы оказались под запретом. Какова статистика преследований в Крыму за вот последние годы?
Ну, мы видим, что ситуация только ухудшается, потому что после запрета в 2017 году сначала не применялось уголовное наказание к людям, которые относили себя к свидетелям Иеговы. Сейчас мы видим уже несколько уголовных дел, которые начались, в принципе, сначала с массовых обысков, и потом эти обыски уже переросли в конкретные уголовные преследования. Одни из первых обысков были тогда в Ялте, Алупке. Закончились как раз уголовным делом против Артема Герасимова. Ну и дальше, в принципе, конечно, громкие решения, которые были в этом году, это конкретное лишение свободы. Причем даже если сравнить со статистикой в Российской Федерации преследования свидетелей Иеговы, то лишение свободы, например, сроком на 6 лет, это довольно суровое наказание, даже по сравнению с тем, какие наказания применяются в самой Российской Федерации. Ну, плюс, конечно, это грубейшее нарушение, которое, в принципе, лишает людей свободы за их верование. Но это такой нонсенс, который, в принципе, действительно многие не ожидали, что в Крыму будет настолько жестко применяться это уголовное преследование. Ну и мы видим, что даже после приговора Сергея Филатова, да, есть новые уголовные дела, которые недавно, например, были обыски в Керчи. Поэтому, скорее всего, количество людей, которые будут незаконно лишены свободы в нарушении, да, фундаментального права свободы религии, будет только расти.
Напомню, что беседуем мы с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Напомню, что к нашему эфиру можно подключиться, дозвониться к нам 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Ольга, вопрос к вам такой. Ну, я уже говорил о том, что преследуют крымских, да, верующих последователей свидетелей Иеговы по так называемым экстремистам. Статьям в Российском уголовном кодексе. Вот хотелось бы поподробнее, да, услышать, в чем именно, в каких именно деяниях российские следственные органы видят экстремизм.
Если говорить о конкретном преследовании свидетелей Иеговы, то речь идет о экстремистской статье 280.2. И здесь как раз, скажем так, если пытаться разобраться с составом преступления, то в принципе его как такового нет. Потому что речь идет о том, что людей лишают свободы за статью 280.2, а именно участие в деятельности экстремистской организации. И поскольку в 2017 году свидетели Иеговы были признаны экстремистской организацией, то только в этом и весь, скажем так, формально состав преступления. То, что по версии ФСБ или полиция, эти люди являются участниками запрещенной экстремистской организации. Вот, в принципе, и весь состав. То есть там даже никто не особо собирает каких-то доказательств экстремистской как таковой деятельности, достаточно только мнения расследователей, которыми обычно выступают полицейские или ФСБшники, о том, что человек причастен к организации свидетелей Иеговы. Поэтому говорить о том, что там есть какое-то преступление, расписанное по составу, в принципе, даже бессмысленно, потому что здесь, получается, само отношение к той или иной религиозной организации является преступлением, причем уголовным. И, как я уже говорила, это действительно грубое нарушение международных норм, и сегодня наша организация подала информацию специальному докладчику по свободе религии, это докладчик ООН, который занимается вопросами религии. И как раз эта информация будет им использована для подготовки большого глобального доклада для Генеральной Ассамблеи ООН, который, надеюсь, все-таки будет в этом году, несмотря на карантинные ограничения. И там мы как раз, наша организация подала в том числе информацию и о преследовании свидетелей Иеговы, о том, насколько каким жестоким ограничением в виде лишения свободы подвергаются крымчане по вот этим как раз экстремистским статьям. Но более того, добавлю, что кроме уголовного преследования есть абсолютно, скажем так, безосновательное преследование и в административном порядке. Оно касается уже не только запрещенных, так называемых, да, экстремистских организаций, оно может коснуться любого верующего, потому что людей преследуют за проведение обрядов, за молитвы, за чтением священных писаний и так далее. Это статья 5.26, так называемая, о запрете миссионерской деятельности. И вот по ней мы уже насчитали, минимум задокументировали 86 административных дел по этой статье. И постоянно людей штрафуют, представители религиозных разных организаций штрафуют за это. И сейчас штрафы, если вот посчитать по этим административным делам, которые мы задокументировали, уже более 1 миллиона рублей. То есть помимо уголовного преследования за участие, да, в организациях, которые запрещены в России, можно еще просто постоянно людей штрафовать. И многие решения довольно абсурдные. Например, за то, что просто кто-то читал молитву или пригласил на богослужение, или не полностью было указано название, как оно зарегистрировано в реестре Российской Федерации и так далее. То есть это абсолютно формальные причины, по которым людей штрафуют тоже за принадлежность к той или иной религии.
В целом, да, можно ли то положение, в котором оказались крымские свидетели Иеговы, сравнить с другими, возможно, группами, да, религиозными и так далее? Вы сейчас сказали, что множество групп преследуются, да, в том числе административно, штрафами, но вот так, чтобы с обысками, с разбитыми окнами, с уголовными делами. Кого еще в Крыму сегодня из религиозных, да, организаций преследуют? Так же.
Действительно, мы документируем, да, преследование и собираем доказательства преследования всех групп, которые страдают от нарушения прав человека. И вот когда мы подавали информацию сегодня специальному докладчику, мы отметили особенно те группы, которые подвергаются лишению свободы. И среди них, конечно, в первую очередь речь идет о крымских мусульманах. Они преследуются в рамках так называемых дел Хизбут-Тахрир, когда их обвиняют в этом. Причем добавлю, что здесь обвинение уже идет по террористическим статьям. Это обычно там 205.5. Вот. И здесь тоже речь совершенно не идет о терактах. То есть здесь достаточно утверждения так называемых тайных свидетелей. Более того, часто тайные свидетели — это сами же сотрудники ФСБ или МВД. И сроки лишения свободы там в среднем от 7 до 17 лет, насколько мы знаем, да, по тем приговорам, которые были уже вынесены. На сегодняшний день минимум 65 крымских мусульман, в основном речь идет о крымских татарах, остаются лишенными свободы в рамках этих дел. Это незаконное лишение свободы. Вот, еще 4 человека ограничены в передвижении, то есть они либо находятся под надзором, либо под домашним арестом. Поэтому это еще одна наиболее, скажем так, большая группа, которая преследуется в максимальном плане, да, то есть лишают людей свободы по сфабрикованным уголовным делам. И вторая группа, которая также преследуются серьезно, это сейчас, увы, стали еще и свидетели Иеговы, которые тоже подвергаются лишению свободы. Что касается административного преследования, как я говорила, то оно касается практически всех групп. Это и мусульмане, и протестанты, и баптисты, и иудеи, кришнаиты. То есть мы, в принципе, против разных религиозных групп фиксировали административное преследование в виде штрафов. Но больше, если мы говорим именно об уголовном преследовании, то от этого в основном страдают какие-то мусульмане и свидетели Иеговы.
И у нас есть звонок от радиослушателя, возможно, это вопрос к вам. Доброе утро, вы в эфире говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрюсен и все слушатели радио «Укрепляли» на 648 кГц. Это Александр из соседней России. У меня маленькая реплика к редакции. Вот проверьте, насколько мне известно, вас немного глушат на 105,9, подставляет нашу бандитскую станцию Вести ФМ. А к уважаемому спикеру у меня такой вопрос, к Ольге Скрипалин. Удается ли обращаться в какие-то, кроме ООН, про которые вы только что сказали, в какие-то другие международные организации, насколько они реагируют, и вообще, насколько в Европе за этой ситуацией смотрят, за тем, что делают наши негодяи. Ну, а кремляли, как всегда, удачи.
Благодарю за вопрос. Передаю его Ольге Скрипник. Ольга.
Да, спасибо большое за вопрос и за внимание к этой теме. Что касается обращения, то да, действительно, обращение есть не только как спецдокладчик, который мы сегодня подготовили. Используется не только ООН, обращение также есть и в Совет Европы, и в ОБСЕ, например, ежегодно об этой теме говорят на конференции ОБСЕ по человеческому измерению. Это что касается общего характера, да, обращений. Второй путь – это, конечно, обращение в Европейский суд по правам человека. И люди, которые пострадали, особенно речь, если идет о лишении свободы, я знаю, что есть такие дела в Европейском суде по правам человека. Например, среди тех же крымских мусульман. Но здесь, увы, ситуация с ЕСПЧ такая, что нет еще решения Европейского суда, что связано с тем, что в целом есть еще межгосударственная жалоба Украины против России за оккупацию Крыма и нарушение прав человека в связи с оккупацией. И если помните, суд тогда решил, что он будет рассматривать сначала эту жалобу государствами, после этого будет уже выносить решение по индивидуальным жалобам. Поэтому, увы, теперь мы ждем решения. Что касается ООН, я еще добавлю, что есть отдельная реакция комитета ООН, связанная с преследованием украинской церкви, украинской православной церкви, которая, в принципе, действительно находится в крайне тяжелом положении. И в 2019 году вообще, в принципе, была предпринята попытка уничтожить основной храм украинской церкви. Да, это речь идет о кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги. Вот, поэтому это тоже одна из тех церквей, которая наиболее, скажем так, серьезно преследуется. Вот, мы знаем, что и задерживали архиепископа крымского Климента в 2019 году, поэтому эти факты тоже документировались с нашими коллегами, и была реакция уже комитета ООН о том, чтобы прекратить преследование православной церкви Украины в Крыму. Поэтому, в принципе, обращение есть во все соответствующие международные организации, и в том числе часть этих материалов была передана и Международный суд ООН по нарушению России Конвенции о запрете дискриминации. Но решение этого суда мы еще ждем.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Напомню, что дозвониться к нам в эфир, выразить свою точку зрения или задать вопросы нашим собеседникам очень просто. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. С территории Крымского полуострова и с соседней России звонки на этот номер бесплатны. Далее, в продолжение, я хотел бы вот такую информацию озвучить. Начато криминальное производство по факту незаконных обысков в Керчи, о которых мы говорили в том числе только что. Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым, Главное управление нацполиции Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе начало криминальное производство по факту проведения 26 мая 2020 года правоохранителями государства-оккупанта, сейчас цитирую сообщение прокуратуры Автономной Республики Крым, незаконных обысков в жилище членов религиозной организации свидетелей Иеговы в городе Керчь. Уголовное производство начато по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины. Нарушение нарушение неприкосновенности жилища. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Правоохранители автономии фиксируют все факты нарушения прав верующих на полуострове, в том числе и представители организации свидетелей Иеговы. В минувшем году оккупационные правоохранители аналогично провели массовые обыски на полуострове, после чего задержали верующих. В дальнейшем представители религиозной организации были незаконно осуждены оккупационными судами, в частности, за, цитата, «участие в экстремистской организации». Ну, вот незаконно осужден до 6 лет лишения свободы один из членов указанной религиозной организации, Сергей Филатов, о нем речь идет, мы уже говорили об этом. Ну что ж, дальше я должен сказать, что вот эта тема, она в Крыму обсуждается, в эфире крымских средств массовой информации, но обсуждается довольно-таки оригинально. Вот сразу после того, как в Керчи прошли массовые обыски, в эфире телеканала «Крым-24» вышла программа, которая называется «Говорите правду». Она была посвящена деятельности сект в Крыму. Вот такая общая тема была выбрана. И приговор именно Сергею Филатову, да, как члену свидетелей Иеговы, стал информационным поводом для этой программы. В течение полутора часов идеи свидетелей Иеговы обсуждали в одном котле с неоязычниками, новым культом Советского Союза и так далее. С 90-минутной программой вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте телеканала, если хотите. Давайте мы послушаем такой вступительный репортаж, как его назвали на сайте Крым-24, корреспондента Николая Уварова, который стал некой вот квинтэссенцией всей программы. Все очень круто там замешано, от распространенных обвинений в адрес свидетелей Иеговы до деструктивной секты Аум Синрикё и самоубийства солиста группы The Prodigy. Давайте послушаем.
В Откровении святого Иоанна сказано: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он мне сыном». За такие сложные библейские послания цепляются зачастую те, кто преследует выгоду и желание нажиться. Сначала сектант изъясняет вам свою оригинальную версию цитаты, далее навязывает картину мира. А через месяц или меньше вы ищете деньги на пожертвования, продаете квартиру, машину и отрекаетесь от всех, кто встает у вас на пути. Существует мнение, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием слабости. По такая духовной немощи человек выбирает путь саморазрушения. Многие тоталитарные секты в попытках закабалить своих новых адептов не брезгуют никакими приемами. В ход идут наркотики, шантаж, подкуп. Известная международная секта Аум Синрикё требовала от своих единомышленников только одного – быть готовыми к смерти по первому требованию своего духовного наставника. Тема суицида тесно переплетена иногда с образованием маленьких комьюнити и больших сообществ. 2 года назад на Западе прокатилась волна самоубийств среди известных людей, что стало причиной добровольного ухода из жизни Кита Флинта, Честера Беннингтона и модельера Александра Маквина остается загадкой. Но черная формула счастья рок-н-ролльной вакханалии конца 60-х «Живи быстро, умри молодым» была явно применена на практике.
Ну, вот так вот все густо намешано. Напомню, что это был фрагмент из сюжета корреспондента канала «Крым-24» Николая Уварова. Что еще хотелось бы вот здесь добавить? Мы, конечно же, предполагали, что мы это обсудим еще с рядом экспертов, и то, как в Крыму подают информацию о том, что происходит со свидетелями Иеговы, как объясняют вот это преследование, возбуждение уголовных дел, вынесение самого длинного приговора в отношении Сергея Филатова, обыски по утрам с разбитыми стеклами и возбуждением уголовных дел, но, к сожалению, не все смогли собеседники, с которыми мы договорились о беседе, да, включиться в наш сегодняшний эфир, поэтому, что ж, эта тема остается открытой, мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму, мы продолжаем следить за ситуацией в сфере свободы слова, в сфере свободы совести, свободы вероисповедания, обязательно будем информировать вас о происходящем как на сайте Крым Реалии, так и в дальнейших эфирах радио Крым Реалии. В этой программе вы могли услышать разные точки зрения, да, в том числе от представителей той организации, которую преследуют в Крыму, то, чего нельзя услышать в эфире того же телеканала Крым-24, вот фрагмент из той программы, которую мы только что слышали, вот за полтора часа не было предоставлено слово непосредственно свидетелям Иеговы. Так что в какой-то степени, да, мы эту ситуацию исправляем. Ну что же, мы открыты для комментариев всех сторон, в том числе и этой ситуации. Мы продолжаем отслеживать информацию. Читайте сайт Крым Реалии, слушайте радио Крым Реалии. Мы переходим к следующей теме нашего эфира буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Андрей Гивко присоединяется ко мне. Как меня слышно?
Отлично.
Да, и о чем поговорим, Андрей?
Поговорим мы сегодня о засухе. Вот кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической, очень опасной ситуации – гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе. Об этом 15 мая сообщил глава Одесского облгосадминистрации Максим Куцый. По словам местных фермеров, такой засухи в Одессе не было со времен голодного 1947 года.
Я процитирую. Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации. Гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Написал он в Facebook. Куцый уточнил, что по прогнозам в этом году в области соберут 1,2 миллиона тонн урожая против 3,7 миллиона тонн в прошлом году. Это грозит банкротством аграрных предприятий.
Ну и вот он написал, я процитирую, «Ситуация с агропромышленным комплексом настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь кабинетам министров». Конец цитаты. «За каждый гектар утраченных посевов украинские аграрии получат от 4,5 до 5 тысяч гривен компенсации». Об этом 15 мая заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Далее цитата. «Мы видим необходимость выделения безвозвратной разовой помощи. Наши расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тысяч гривен на один гектар. И хотя не будет привязки к региону, но мы понимаем, что 70-75%, а то и 85% пойдет в Одесскую область». Конец цитаты.
Известно, что выплата возмещения будет происходить при соблюдении двух требований. Аграрий должен подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр подтвердить площадь пострадавших посевов.
Далее еще одна цитата. «Мы ищем юридический момент, как это сделать быстрее. Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это, засуха имеется в виду, к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше». Конец цитаты.
13 мая Кабинет министров расширил финансовую помощь аграриям. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, на заседании Кабмина был расширен круг предпринимателей агропромышленного сектора, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам. Для реализации программы будет направлено более 1 миллиарда гривен бюджетных средств.
Далее цитата. «Это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на агропромышленные предприятия. Как следствие, аграрии смогут за счет уменьшения затрат на производство снизить стоимость реализованной продукции», резюмировал Шмыгаль.
Из-за временного закрытия рынков на карантин малые и средние фермы в Украине лишились возможности продавать ранние овощи. Коронавирус привел к падению цен на оптовую закупку. Они достигли пятилетнего минимума. Эта ситуация оказалась губительной для украинских фермеров.
Корреспондент «Радио Свобода» Руслан Тарасов отправился на Херсонщину и пообщался с фермерами из поселка Новософиевка. Там он попал на сбор молодой моркови и записал историю фермера Елены Герасимчук, которая с односельчанами собирает урожай.
Мы выращиваем, вывозим продукцию. Я не слышала, что кто-то говорил «да». Классно в этом году. У всех задница, только она разных размеров. Понимаете? В связи с карантином закрылись рынки. Это выживание. Это однозначно. Но, пожалуйста, не перекрывайте ж нам ходы-выходы.
Как рассказала фермер Елена Герасимчук, из-за закрытия рынков упала оптовая цена на овощи. Поэтому 2 из 5 гектаров редиса было проще оставить гнить в земле, чем нанимать работников на сбор урожая. По ее мнению, закрытием рынков воспользовались оптовые базы и сети супермаркетов, которые обвалили закупочные цены. Десятки фермеров этот кризис не переживут.
Честно, нет слов. У меня родители, мужа, мои родители передисковали редиску. Они собирались на эти деньги купить уголь. А как жить этим людям? Вот они. Нету за что купить угля. Ребенок прислал мне с города, с сельпо, фотографию. Морковка в таком, в очень некрасивом состоянии. Цена 49 гривен и 49 копеек. А мы ее сдаем по 10. Я ее выращиваю, знаешь, на 15. А это так, сегодня 7, завтра 6. То есть вы тоже понимаете, если она 6-5, это тоже ее уже невыгодно копать. Но, пожалуйста, не перекрывайте ж нам ходы-выходы. Вот я зашла в супермаркет. Я там не видела, что 2 метра расстояния, толпа людей. Я не думаю, что было хуже на рынке. То есть на рынке свежий воздух.
Херсонские аграрии также пострадали и от засухи, а зимы и зерновые взошли в основном в регионах, где сохранилась советская система орошения полей. По мнению фермера Елены Герасимчук, аграрии ожидают кризис.
Коснется всех, потому что мы взаимосвязаны, понимаете? Мы же свои деньги оставляем тут же, мы их никуда не вывозим, мы здесь же и оставляем.
На придорожных базарчиках, на трассах в направлении моря, где продается значительная часть овощей от местных фермеров, также пустуют. Потока туристов на юг из-за карантина и погодных условий до сих пор нет. И вот Руслан Тарасов взял комментарий у одной из таких продавцов.
Самодерпы выбрасывали свою продукцию, просто влаживалась и труд. Всю зиму ставили теплицу, работали, и все же нас пошло на мусорник.
Что я могу сказать, что люди просто всем дуже важко. Если раньше там приезжали и брали 10 кг картошки молодой, то сейчас они берут 2 кг. Ну как-то так. Плохо.
Ну что ж, такая ситуация, которую изложил в своем сюжете корреспондент радио «Свобода» Руслан Тарасов. Мы с ним сейчас поговорим. Он с нами на связи. Руслан, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов вообще, да, о впечатлениях, от общения с фермерами. Неужели действительно такая сложная ситуация и оправданы, и эти опасения существуют, настолько серьезные?
Ну, проблема в первую очередь коснулась мелких фермеров, которые были завязаны на продажах на рынках. Большие производители фермерской продукции обычно могут выйти там и на внешние рынки, продать и в Европу. А вот такие мелкие фермеры, они продают в основном на рынке, на большие оптовые базы, на которых рухнула вот закупочная цена, и действительно эти все фермеры очень сильно сейчас страдают, и многие даже не собирают урожай, им просто невыгодно его собирать, нанимать людей на работы, они просто перепахивают эти поля с редисом, с морковью и не достают это из земли.
Понятно, что это влечет за собой большие убытки. Вот по рассказам фермеров, насколько большим остается у них запас прочности, сколько еще, да, они смогут протянуть вот в этих условиях, учитывая, что урожай – это явление сезонное, да, и вот в определенном смысле нынешний год уже можно назвать неудачным.
Да, вот что касается овощей, это действительно так, потому что вот первые молодые овощи, которые весной как бы активно продаются, вот этот сезон точно уже прошел, заработка практически нет. Многие фермеры мелкие, они просто на ноль пытаются выйти сейчас. Просто, как сказала вот этот фермер, которая у меня была в сюжете, этот год это просто выживание. Просто выживание для всех, чисто чтобы вот сохранить свои хозяйства, как-то пережить, и только самое необходимое покупать можно будет в этом году. Ну вот, дело в том, что мы это все действительно связаны. Эти фермеры потом не смогут, не заработая денег, они не могут купить что-то, какую-то услугу, какой-то товар. И это будет принцип домино просто. Возможно, в сентябре это накроет всю страну, этот кризис.
Руслан, а вот всегда в Херсон славился тем, собственно, что там были более низкие цены на овощи и фрукты за счет того, как раз, что это аграрный регион. По вашим наблюдениям, какая там сейчас ситуация, какие, если вы заметили, средние цены на овощную продукцию, если сравнить, например, вот с тем же Киевом?
Ну, не скажу, что там сейчас намного дешевле, особенно если брать во внимание вот такие вот там рыночки придорожные, которые рассчитаны на туристов из больших крупных там, городов, из Киева. Цены, ну, процентов на 15-20 ниже, чем в столице. Как бы цены, в первую очередь, рухнули на оптовых базах, которые закупают продукцию у фермеров. Там действительно цены просто в 3-4 раза ниже, чем в прошлом году. Вот морковь обычно там килограмм 20 гривен, 20 гривен килограмм моркови стоит на закупке. А в этом году 7-8, вот в таком вот диапазоне колеблется. Это очень как бы невыгодно для фермеров. Но на рынке уже продукция, я так понимаю, попадает уже под другой ценой. Оптовые базы просто могут в своих холодильных камерах хранить продукцию некоторое время, даже выжидать очень выгодную ситуацию на рынке, когда цены поднимутся, и тогда уже продавать продукцию. Я думаю, что с этим связано то, что цены не сильно отличаются от киевских.
Еще есть один такой вопрос, что касается рабочей силы. Вот героиня сюжета, с которой вы говорили, рассказывала о том, что им даже невыгодно нанимать людей для сбора урожая, но вот в этом году и Радио Свобода делала этот сюжет, мы когда-то о нем уже говорили, о том, что в Европе сейчас очень скучают, скажем так, по людям, которые приезжают как раз вот на такие сезонные работы, и многие такие сезонные рабочие остались, собственно говоря, в Украине из-за того, что не смогли выехать в Европу там на сбор урожая. Не рассказывала ли она, не снизила ли это цену на вот таких вот рабочих, учитывая, что их много и конкуренция высокая, и не помогает ли это как-то им вот в том, чтобы нанимать рабочих на сбор урожая?
Ну, конкретно Елена говорила о том, что цены на заработу, в стоимости работы, такая же, как и в прошлом году. Там получается, что в одном килограмме моркови 3 гривны – это работа. И это было и в прошлом году, так и в этом году. Она только сказала, что в этом году приезжают даже из соседних областей к ней проситься на работу. И она также отметила, что все очень обозлены тем, что не смогли выехать на сезонные работы. Из их села тоже очень много людей уезжали в Европу на работу, на сбор урожая. И в этом году, к сожалению, они не смогли этого сделать. И она предполагает, этот фермер, что после того, как снимут все запреты на передвижение и будут открыты границы, люди просто уедут массово в Европу, потому что нужно будет и деньги, и плюс все очень обижены на страну, все видят вот, причину своих бед именно в том, в неправильно принятых решениях. Потому что закрыв рынки и оставив работать супермаркеты, государство очень огромное количество людей как бы дискриминировало в вопросе заработка.
Руслан, за время пандемии коронавируса мы, в том числе, да, и в нашем эфире приводили немало материалов о тех бизнесах, тех предприятиях, которые вот в меняющихся условиях все-таки успевают сориентироваться и умудряются выживать, а некоторые даже умудряются там развивать свой бизнес. Ну, понятно, что вот те условия, в которых работают фермеры, да, они немного другие. Это не IT, не какие-то там технологии, да, или социальный маркетинг и так далее. Остается ли пространство какое-то для маневра вообще вот у тех фермеров, с которыми вы общались?
Ну, сейчас выгодное время больше для крупных агрохолдингов, которые выходят на внешние рынки, которые могут получать квоты европейские, потому что торговля с Евросоюзом до сих пор регулируется квотами, объемами. Мелкие фермеры не имеют доступа на европейский рынок. Соответственно, внутри страны сейчас из-за кризиса покупательная способность падает, и сложно представить, в какую сторону развиваться вот фермерам, именно мелким фермерам. Возможно, какая-то движение за такую экопродукцию, экологически чистую, вот, которую можно продавать и подороже, чем в среднем по рынку. Но это тоже как бы очень сложный как бы путь. Наверное, выгоднее под Киевом выращивать морковь и продавать ее подороже, как экопродукцию, чем везти ее из Херсона, например. Поэтому, наверное, проблема именно коснется, в первую очередь, мелких фермеров. Крупные фермеры, они сейчас во всем мире, в принципе, продажи продукции продовольственной, вот такой вот еды, она не сократилась катастрофически, а в некоторые даже отрасли растут сейчас. Большие корпорации сейчас даже инвестируют, потому что спрос на еду, в первую очередь, он всегда будет и в кризис, и в пандемию. все фермы, большие агрохолдинги сейчас не так страдают, а вот мелкие развитие представить сложно.
Руслан, еще такой короткий вопрос, он остается буквально полторы минуты. Что касается засухи, действительно ли ситуация сейчас такая катастрофическая, поскольку вот, например, в Киеве уже почти практически месяц с короткими перерывами льют дожди. Насколько серьезная засуха в Херсоне, и рассчитывают ли люди, что вот дожди, которые идут на севере, благодаря наполнению рек того же Днепра, который питает Херсонскую область, помогут этой засухи избежать?
Я, когда ехал снимать этот сюжет, я ехал на юг и смотрел на поля. Чем южнее, тем, конечно, ситуация грустнее в плане того, что очень много полей не засеянных, потому что озимые не зашли. Не было снега у нас, соответственно, все посевы зерновых, они как бы погибли. На юге проблема немножко другая, там взошли озимы, вот в Херсонской области конкретно, потому что там есть система орошения. Но, как мне объяснили фермеры, что зерно не налилось, так как оно обычно наливается во время нормальной весны, когда есть и снег, и талая вода. Вот, поэтому проблема наверняка будет, и не только пшеница, и это и другие виды там.
Растительности также пострадают. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был Руслан Тарасов, журналист «Радио Свобода» и автор сюжета о засухе на юге Украины. Вот такая вот история. Будем следить за развитием ситуации.
Андрей Гевко и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир. Это радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право быть услышанным. Оставайтесь вместе с сайтом «Крым Реалии». Там вы найдете наиболее актуальную, свежую и достоверную информацию о том, что происходит на Крымском полуострове. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Пока!